Провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которая по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Сегодня четверг, в прямом эфире программа «Честный дом». Меня зовут Дина Назарова. А сегодня мы пригласили в нашу студию двух замечательных проектировщиков и совладельцев по совместительству проектного бюро МК3. Я представлю вам наших гостей. Это Дмитрий Семенченко, генеральный директор проектного бюро МК3.
Да, добрый день.
И Анастасия Семенченко, коммерческий директор и партнер МК3.
Здравствуйте всем.
Большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Очень о многом, надеюсь, мы успеем поговорить о разных интересных вещах. Для начала хочу вас спросить. Вот мне кажется, что вы оба люди с какими-то потрясающими компетенциями и с небывалым широким кругозором. Вообще, из этого мне не всегда понятно, чем занимаются конкретно проектировщики. Вот вы можете поподробнее рассказать проектное бюро сегодня, что в его компетенции входит, какие основные функции в строительстве оно выполняет?
Ну, давайте я начну, Дмитрий продолжит. Начать надо, наверное, с того, что вот именно наше проектное бюро, оно многопрофильное. И мы делаем проекты под ключ полностью от начала до конца, от концепции до реализации. Да, и, соответственно, те 120 сотрудников, которые у нас работают, это не только архитекторы, но и конструкторы, и технологи, и инженеры по разным специальностям. Вот, а для чего нужны все эти люди, расскажет Дмитрий.
Ну, проектировщик – это, в общем-то, такая довольно широкая, даже не специальность, а широкая работа. Это, сперва кто-то придумывает объект, это, конечно же, архитекторы. Затем нужно понять, можно его построить или нельзя. Для этого нужны другие специалисты – инженеры, конструкторы. Проектировщик – это также и юрист, и маркетолог, который изучает все возможности, насколько допускают градостроительные регламенты размещения объекта, насколько выгодно какие-то решения, которые применяются.
Ну и еще и экономист, потому что все современные объекты, любой инвестор хочет понимать, сколько в конечном итоге это будет стоить. Да? Редкий случай, когда профессиональный девелопер, не начав проект, уже знает там четко свой бюджет. Да? Скорее всего, это какие-то либо повторяющиеся объекты, либо типовое жилье, да, там более-менее понятная ситуация. Если это объект какой-то уникальный, допустим, музей, вначале совершенно невозможно оценить, сколько это стоит, да, сколько придется вложить. То есть, может быть, и есть этот бюджет, но насколько он реален? Как сделать так, чтобы в этот бюджет уложиться? Вот, собственно, это задача проектировщиков во многом, которые должны предложить различные решения, да, какими будут там стены, перекрытия, какие системы вентиляции будут использованы.
Ну, наверное, в том числе для этого сначала надо понять, как работает музей, какие коллекции, как вообще, что интересует людей. И это очень интересная как раз часть нашей работы, что каждое здание, каждый какой-то новый элемент, новое что-то, каждую новую функцию, да, мы ее сперва изучаем, понимаем, как она работает, как она будет использоваться людьми, и потом уже идет ее воплощение.
А вот вы сказали, что там уже какие-то существующие коллекции и так далее. А я правильно понимаю, как вот к вам вообще чаще обращаются? Зачем? За проектами реновации или проектами как-то реконструкции, может быть, дополнения какого-то объекта, или все-таки новое строительство с нуля, вот нужно рассчитать его бюджет, экономику и так далее?
Нам в этом году 25 лет исполняется, в общем-то, за 25 лет, конечно, было очень много всего и разного, но, наверное, последние 3-5 лет тенденция на реконструкции, реконцепции, хотя новые объекты тоже есть, конечно. И у реновации, у реконцепции у них там свои нюансы есть, потому что это живое здание, если это какое-то арендопригодное здание, то Чаще всего собственник хочет арендаторов каким-то образом сохранить и провести там новые работы. Ну, если это новое строительство, соответственно, на самом деле это проще. Это действительно проще. Но вот то, что сказал Дмитрий, действительно, наверное, вот это... Наша работа, она совершенно потрясающая именно в том плане, что мы постоянно погружаемся во что-то новое. Да? То есть каждый новый проект... если честно, жилье – это самое скучное. Действительно так. Хотя тоже жилье рознь. Может быть, какой-то жилой дом для обеспеченного человека, он может быть иногда настолько…
Совершенно уникальным.
Да, он может оказаться совершенно уникальным объектом. И там предусматривается масса технологий, которые… Иногда как раз вот не в каждом там музее, не в каждом отеле, допустим, есть, да, но это вот может быть запроектировано в частном доме.
С другой стороны, если это какое-то высотное или сложное здание жилое, там также количество новых применяемых технологий огромное, и надо все это изучить, понять, как работает от вертикального транспорта до вентиляции, до каких-то инженерных систем, как все это работает в этом здании, разобраться и понять.
Вертикальный транспорт – это совсем лифты, эскалаторы, траволаторы.
Траволатор – это что?
А траволатор – это как эскалатор, только вот гладкий. Если вы с тележкой, допустим, ходите для гипермаркета, это называется траволатор.
25 лет. У вас уже такой богатый портфолио за плечами, в том числе международный. Мы поговорим сейчас о международных проектах. А вот какие самые интересные задачи в каких проектах удалось реализовать?
Прям самый интересный, конечно, очень сложный вопрос, потому что, когда мы проект начинаем, каждый проект, он очень интересный всегда. И, мне кажется, вот прям неинтересных проектов…
Мало.
Да, наверное, правильно сказать.
Нет, мало. Я имею в виду, что не то, что проект неинтересный, но вот вы говорите, что приходится погружаться, каждый раз что-то изучать. Вот что было для вас таким, может быть, самым таким сложным челленджем, но и в то же время каким-то интересным погружением, которое
может быть,
удалось?
Уникальная функция какая-то, как тот же музей, он уникален, он совершенно интересен и…
Какие музеи вы делали тогда?
Мы совместно с очень известным бюро «Меганум» Юрия Григоряна, мы сейчас занимаемся инженерным обеспечением, там мы работаем только как инженеры, новых музеев Кремля. Это Красная площадь, дом 5.
Четыре или пять.
Красная площадь.
Красная площадь, да. И это совершенно потрясающий проект. Во-первых, это реконструкция существующего здания, то есть это очень сложно, потому что это реконструкция. Во-вторых, это музейная функция, которая сложна хотя бы тем, что у музея колоссальный, представляете, что такое музей Кремля, у них колоссальные фонды. Даже просто для того, чтобы они определились, что они будут выставлять, в каком зале, это огромная работа с их стороны, да, со стороны заказчика сначала. Наша задача – создать необходимые условия для экспонатов таким образом, чтобы они там не были повреждены, чтобы они были в безопасности, чтобы их никто не вынес случайно, как из Третьяковской галереи.
Или еще хуже, не испортил, как, например, в Эрмитаже, помните, Данаю, например, облил кислотой какой-то сумасшедший. То есть...
Конечно. То есть масса вещей, о которых приходится думать на этапе проектирования, и плюс ко всему мы должны понимать, что это пространство, оно должно быть в то же время, экспозиции, они же сменяются, да, соответственно, вот сейчас такой экспонат, а может быть, через 2 года на этом месте будет выставляться другой экспонат, там, не менее ценный. Соответственно, мы должны обеспечить такие климатические условия, чтобы можно было выставлять и другой экспонат. Да? То есть система должна быть и достаточно гибкой в то же время. И нельзя забывать про пожаробезопасность. Да? Если это музей, соответственно, это массовое скопление людей. Да? Мы должны подумать о том, чтобы правильно были все пути эвакуации продуманы. Все системы пожаротушения работали и так далее.
И при этом никто не хочет видеть инженерные системы. Они должны быть спрятаны, скрыты, должны быть незаметны. Это тоже своего рода челлендж, который решить очень сложно.
Как это сегодня удается? Вот какие-то, если так кратко, такие, ну, можете рассказать?
Это большая совместная работа инженеров и архитекторов.
Помещение вот, за помещением, кропотливая работа.
И вместе с заказчиком, естественно. То есть вот заказчик, вообще я считаю, что в нашей работе заказчик, он очень важен. То есть нет такого, что заказчик сказал, хочу вот это, там проектируйте, делайте. Такого нет. Идет постоянный обмен. И это очень важная составляющая работы.
Скажите, вот уже о музеях Кремля заговорили, какие еще знаковые проекты вы сейчас делаете в городе? Что это за объекты?
Вот именно в Москве.
Ну, пока в Москве. Начнем с Москвы. Я понимаю, что мы будем сегодня говорить обо всем мире, но хотя бы для начала с Москвы.
Ну, в Москве много проектов именно реновации, но реновации не жилья, а реновации зданий, общественных зданий, в том числе торговых центров. Достаточно известная история с советскими кинотеатрами. Всего 39 советских кинотеатров. Компания ДГ Групп. Это совместный проект правительства Москвы. Компания ДГ Групп финансирует все это ВТБ Банк. Вот мы делали 6 проектов кинотеатров. И сейчас они превращаются в центры шаговой доступности. Они все разные по площади, по этажности. 30% здания отдается под культурно-развлекательную функцию. Это обязательное условие правительства Москвы. И там будут и пространства для того, чтобы проводить время с детьми, какие-то игровые зоны, развлекательные зоны. И, естественно, функция кинотеатров, она сохраняется. У них заключен контракт с корейской сетью кинотеатров. И в каждом из этих зданий кинотеатры будут. Там где-то 3 зала, где-то 4 зала, в общем, но это многозальные кинотеатры.
Ну, сейчас проект развивается, те объекты, которыми мы занимались и занимаемся сейчас, они уже вышли из земли, каркас уже стоит, идет работа над фасадами, над инженерными системами. В общем, проект живой, проект идет.
Да, честно говоря, когда мы вот начинали этот проект, многие, даже нам знакомые наши, которые никакого отношения к строительству не имеют и к проектированию, говорят, да вы с ума сошли, зачем вообще вы в это ввязываетесь, этого никогда не будет. Вот оно есть уже, мы это видим, как оно все выходит из земли, это абсолютно живая, реальная история.
Ну, я помню, 2 года назад его представляли на МИПИМ, наверное, первое было громкое представление, и тогда копии ломались очень сильно, вот как раз о том, что стоит ли это делать, не стоит ли, как будет изменяться. То есть, по сути, я так правильно понимаю, что это были советские моноплексы, которые были, располагались в основном на территории за 3-м транспортным кольцом,
спальных
районах, да, и сейчас из них перепрофилируются центры, где будет часть отдана вот под такие мультиплексы, часть будет отдана под какую-то коммерческую функцию. Да.
Сейчас, да, возможно, фуд-холлы появляются в ряде объектов, какая-то новая функция добавляется, но обязательно остается кинотеатр.
Ну и самое главное, что действительно таким образом немножко будет разгружен город, да, людям не надо, условно говоря, ехать в метрополис, да, или авиапарк, они могут поехать в Баку, который будет рядом с ними, там на улицу Сачева, допустим, и они там получат все необходимое, а в авиапарк они поедут за чем-то эксклюзивным, может быть, там уникальным.
За шопинг.
То, что они, то, что они каждый день, то, что им не нужно каждый день.
Что с ВДНХ?
С ВДНХ все замечательно.
Проект развивается,
но проект сложный сам по себе, со сложной технологией.
Со сложной историей.
Со сложной историей, да, и к нему мы относимся очень трепетно, там прекрасная команда работает, и в том числе со стороны ВДНХ огромное внимание этому проекту уделяется. Вот, поэтому вот степ-бай-степ, потихонечку наш парк будущего, он скоро появится.
А, давайте только уточним, какой части ВДНХ?
Мы занимаемся именно частью парка будущего.
Южная
это
сторона.
Со стороны южного входа, в частности, вот, павильон «Круговая панорама» и вот все, что рядом с ним. Вот это планируемый парк будущего, парк аттракционов. Пока все на стадии проектирования. Часть работ, которые можно проводить, они ведутся. А все остальное
допроектируется.
Да.
И какие еще вот сейчас знаковые объекты вы делаете, что там планируется? Можете еще рассказать?
Ну, по Москве, в общем-то, здания, те, которые строились более 10 лет назад, как общественные, ну, торговые центры и офисные центры, они немножко устаревают, экономическая ситуация меняется, клиенты хотят чего-то нового. И, конечно, появляются все больше и больше реконструкций, реконцепций капремонтов. Это, наверное, ну, вот из наших объектов можно отметить Военторг. Скажешь пару слов.
Да, Военторг могу сказать.
И торговые центры «Золотые Вавилоны».
Да, «Золотые Вавилоны» – это сеть, которую выкупила питерская компания «Форд Групп». И мы занимаемся двумя проектами, которые тоже находятся в спальных районах. Это Форт Отрадный и Форт Ясенево. Да. Это капитальный ремонт, немножко другой подход, то есть там ничего не сносится, все очень аккуратно реновируется, делается новый фасад, появляются новые общественные пространства, увеличиваются зоны фудкортов и меняется вся инженерия, да, на более современную. И что очень важно, вот, кстати, это то, что вот мы должны сказать, что у всех наших заказчиков сейчас это такой очень ответственный подход – это система пожарной безопасности. Все системы пожарной безопасности приводятся к современным нормам, к современным требованиям, иногда просто кардинально заменяются.
Это после Кемерово началось?
Это не только после Кемерово, просто как нормы изменились до Кемерово. Поэтому этот тренд, он был. Кемерово, он как такая красная тряпка, в общем-то, да, как некий маркер такой. И с моей точки зрения, это колоссальная трагедия и жуткая безответственность собственников, конечно.
Ну, конечно, любой торговый центр – это место массового скопления людей, и ответственный собственник всегда должен понимать и готовиться, и какие-то серьезно инвестировать в систему безопасности.
Да, но с моей точки зрения не надо палку перегибать, потому что если все делать правильно, то как положено, то и самое главное, эксплуатировать еще нужно здание корректно, регулярно проводить учения и так далее, и так далее. И, в общем-то, безопасность будет обеспечена.
Да, мало построить, важно эксплуатировать правильно, следить за этим.
Я очень хочу уже спросить, на самом деле, про Нотр-Дам.
Потому что маленький кусочек тебе расскажем про Военторг.
Про Военторг, да. Потому что мы все время говорим про пожары. И так, и так, и у меня уже начинается.
А потому что это
журналистский зуд.
Да, про Военторг. Это такой проект, который, в общем-то, довольно скандальный был несколько лет назад. У него трагическая судьба. В 2004 году, если мне память не изменяет, от фасада отвалилась плита, и в какой-то момент его просто решили снести и построить заново. И вот то, что построено было, оно москвичей совсем не порадовало. И по рейтингам это чуть ли не, там, не самое уродливое здание Москвы было. Вот как ни печально это звучит. Вот. И новый собственник сейчас решил это здание реновировать, привести к современным требованиям и нормам, опять же, и обновить фасад. И на прошлой неделе британский архитектор, с которым мы работаем, это архитектурная компания Ben Adams, они авторы вот этой реновации. Проект реновации, а мы в МК3 выступаем как генпроектировщик. Управляющая компания на этом проекте AB Development, тоже очень известная, хорошая компания.
А инвесторы, собственники сейчас
это кто? А инвесторы – это компания Fosun, это китайская компания, мировая крупная.
Да, если не ошибаюсь, компания. Вот сейчас читал, что они Внуково купили. То есть,
возможно.
Возможно, да. Но внуком мы точно не занимаемся, по крайней мере, пока. И проект был показан на архитектурном совете на прошлой неделе. И предложили его доработать. Вот. Но так как он, конечно, и раньше был неоднозначным, так скажем, вот, и сейчас, в общем-то, наши архитектурные мэтры предложили еще немножко подумать над концепцией фасадов, так что вот все, пока все продолжается.
Все в работе.
Да, какие-то сроки, в работе. Сроки какие-то известны вам уже? Или как это вообще вот происходит обычно? Какие сроки? Вот?
Ну, естественно,
везде по-разному, наверное.
Во-первых, везде по-разному. Во-вторых, конечно, собственник всегда хочет как можно быстрее. Но когда речь идет о существующем действующем объекте, это всегда сложная история. Во-первых, там есть арендаторы, есть офисная часть.
Конечно, ничего нельзя поменять принципиально, потому что здание есть, здание работает, оно приносит доход и. С одной стороны, хочется создать новое лицо, какой-то новый образ, но с другой здание должно продолжать работать. Поэтому...
Да, и даже планировки, конечно, хочется создать более эффективные, создать какие-то новые общественные пространства внутри, фудкорт обновить. То есть пожеланий очень много, но есть ряд ограничений. Во-первых, строительных, да, потому что это существующее здание, нормативных, что-то можно делать, а что-то нельзя.
И бюджетных,
потому что есть определенный бюджет, сделать можно все, что угодно. Вопрос, сколько это будет стоить, и нужно ли это.
Спасибо большое. Давайте, если у нас еще останется время, поговорим немножко о международных проектах, потому что уж коль речь зашла о пожарах, я не могу не спросить вас, не расспросить вас как экспертов, наверное, о главном пожаре, возможно, даже нашего столетия. Вот. Две недели назад мир потрясла весть о том, что горит Нотр-Дам. Да? Горит шпиль упал в какой-то момент, горел верхняя часть крыши, все перекрытия деревянные. Во-первых, вот давайте с самого начала. Какие реставрационные работы там проходили? Почему они вообще проходили в Нотр-Даме?
Ну, давайте тогда чуть-чуть назад отмотаем. В течение нескольких десятилетий, собственно, велась дискуссия о необходимости реставрации Нотр-Дама, собрались средства. К сожалению, этот процесс затянулся.
Не могли собрать
средства на самый главный собор. И, кстати, большая часть финансирования была обеспечена американскими инвесторами. Да, так скажем, американскими почитателями. И вот, наконец-то, деньги были собраны, частично выделены французским правительством. И вот эта реставрация, она началась в прошлом году. Подрядчик, ну, по нашим меркам, небольшая компания, всего 180 человек в ней работает, но для французов это очень хороший масштаб. Для строительной компании, которая специализируется на реставрации, которая занималась в том числе реставрацией соборов в Реймсе, в Страсбурге, рядом с замком занималась. То есть это компания с опытом работы очень хорошим.
Знаете, как называется компания?
Я сейчас не вспомню, наверное, название. Помню, что они, по-моему, где-то под Мецом вот, как бы базируются. Это семейная компания, что для французов очень распространенный такой бизнес семейный. Вот они, собственно, выиграли этот тендер и летом прошлого года поставили леса и начали реставрацию. И первая часть реставрации по плану, она должна была коснуться как раз шпиля. Собственно, они занимались шпилем, и эта часть, она должна была длиться 4 года. И с 2019 года, то есть вот в том моменте, в котором мы сейчас с вами находимся, по идее должна была начаться вторая часть реставрации, как бы не то чтобы вторая, а параллельная, так скажем, второй этап должен был начаться. Это усиление балок, замена свинцовых плит, если они повреждены, их очистка на кровле. И, если не ошибаюсь, по-моему, тоже розетки тоже должны были этой реставрации быть затронуты.
То есть должны были стекло поменять или что в витражах?
По-моему, нет. Речь шла именно о реставрации вот этих свинцовых обрамлений. Угу. Ну, могу ошибаться здесь уже в деталях. И вот это, случился этот пожар. По уверению руководства компании, в момент начала пожара, по-моему, там 18 чем-то он был зафиксирован, ни одного рабочего служащего компании не было в этот момент в соборе.
Ну, это понятно. Французы обычно рано заканчивают рабочий день.
На самом деле это так. Они часто начинают в 8 утра. У них
35-часовая рабочая неделя.
35-часовая рабочая неделя, да. Поэтому по трудовому законодательству, возможно, после 6 действительно уже никого из рабочих в здании не было. И что еще интересно, за неделю до пожара, это уже как бы служащие собора рассказывают, у них была пожарная учебная тревога, и все системы сработали. Но опять же, какие системы? Системы именно оповещения. В соборе не было и, по идее, не должно быть автоматического пожаротушения. Потому что автоматическое пожаротушение, спринклер, да, это вода, которая льется, вообще-то опасно для памятников, таких как Нотр-Дам. И он просто не был оборудован автоматическим пожаротушением.
Там же всегда вот в соборах находится, например, произведение живописи в том числе.
Конечно,
да, причем не покрытые какими-то там пуленепробиваемыми или вообще не покрытые ничем. То есть открытые для взора и в то же время и для воды тоже, да. Для них это очень опасно. Хорошо, да, и что дальше было?
Есть другие системы пожаротушения, раз уж мы об этом говорим, да. Например, газовые, но они вредны для людей. Да, то есть тоже это невозможно применить. Вот. То есть, ну, как бы все, что у них было, это пожарная сигнализация, она сработала, пожарные приехали, они начали тушить пожар сначала изнутри и снаружи тоже. Вот. Кстати, вот во Франции, в отличие от американцев, они стараются внутрь не заходить и максимально тушить пожар снаружи. А французы, если по их оценке угрозы жизни пожарных нет, они заходят внутрь и тушат изнутри довольно активно. Mm-hmm. Вот, ну, на самом деле, спасибо им огромное. Они тушили все по плану, который у них был. Mm-hmm. И, в общем-то, ну, спасли, собственно, забор. Да? Mm-hmm. То есть то, что нельзя было спасти, но оно утрачено. И теперь уже подлежит не реставрации фактически, а реконструкции. Угу. Но зато все, что внутри уцелело. Вот, и еще хотела рассказать о такой истории с петухом.
Да, сейчас подожди, я только хотела еще уточнить про свинец. Правильно я понимаю, что вот эти свинцовые пластины горели?
Но горели не пластины, они просто, во-первых, очень тяжелые. Сам свинец, он очень тяжелый металл. И просто горели деревянные балки.
Ну, конечно. В смысле, плавился.
Он плавился после температуры.
Да, он плавился.
Правильно ли я понимаю, что это устаревшая технология этих свинцовых пластин? Если бы они бы не были испорчены, то в ходе реставрации они были бы заменены на какие-то более новые инновационные материалы или нет?
Ну, нет, совсем не факт. Я думаю, что та реставрация... Ну, честно говоря, у меня нет вот прям вот такой точной информации, но насколько вот то, что я читала сама в открытых источниках на французском, там речь шла именно о там, частичной замене, восстановлении, то есть там не шла речь о том, что прям какой-то новый материал на кровле будет. Вот в той реставрации, которая была запланирована, вот, которая началась в 2018 году. Там не было замены на какой-то новый материал.
Скорее всего, проводилось обследование того, что есть, и поврежденные элементы, конечно, менялись. А если элемент даже старый, но еще работоспособный, я думаю, что их оставляли.
Конечно. Ну и, в общем-то, реставрации, они проводились достаточно регулярно. Самая такая известная реставрация Нотр-Дама – это в середине XIX века. И, собственно, вот тот шпиль, который утрачен, это шпиль XIX века. Собор очень пострадал во время Великой Французской революции, например, там всех этих королей, которые там стояли, их буйствующий народ обезглавил. И потом уже в начале 20 века, по-моему, нашли головы на острове при раскопках, нашли головы этих королей, в общем-то, ну, слава богу, что нашли, конечно.
На острове Иль-де-Франс, то есть на острове.
Да-да-да,
на котором стоит
Иль-де-Сите. На Иль-де-Сите.
Что с петухом?
С петухом. Так вот, на этом шпиле, просто многие не знают, что вот как бы навершие этого шпиля – это петух. И этот петух, он был установлен в 1920 году. И фактически это дарохранительница, реликварий. Внутри этого петуха находились мощи святой Женевьевы, святого Дионисия и один шип из короны, не из короны, из тернового венца Иисуса Христа. И когда это устанавливалось, то архиепископ Парижа сказал, что вот это будет такой вот небесный громоотвод над Парижем, потому что ведь долгое время Нотр-Дам-де-Пари и шпиль 93 метра, 96, это была самая высокая точка, ну, не считая там Эйфелевой башни, она все-таки появилась позже.
Ну, гораздо позже. Да. В конце.
Вот. Так вот, вот в 20-м году вот эти три реликвии, они внутрь этого петуха были помещены. И этот петух с 20-го года на шпиле так и просуществовал. И когда шпиль рухнул, ну, конечно, и особенно для верующих, это была колоссальная трагедия, что все решили, что, ну, утрачен и петух, и все реликвии. И представьте себе, что на следующий день, 16 апреля, сначала, когда уже пламени не было, дыма не было, все было потушено, сначала из космоса какие-то снимки прислали, и на них видно, на этих снимках реально, что вот что-то лежит такое зелененькое, что непонятно. И параллельно с этим туда начали заходить люди, исследователи, и нашли этого петуха. То есть это вот, ну, действительно какое-то чудо. То есть, при том, что все, то есть вот как он оттуда падал, каким образом он упал не в ту сторону, где все горело, пламя 800 градусов, то есть когда все плавилось, там все было уничтожено, а этот петух каким-то образом, видимо, он когда падал, он, может быть, стукнулся обо что-то там и отлетел. Ну, в общем, какая-то уникальная история. Единственное, на сегодняшний день нет пока данных о том, сохранились ли эти реликвии, которые были внутри. Все-таки там падение с 93 метров, это не просто так. Может быть, там что-то и повреждено. Но будем надеяться на лучшее.
Если еще и сохранились.
В общем, история совершенно фантастическая.
Фантастическая.
Конечно.
Вокруг Нотр-Дама много вот сейчас обретает легенды. Вообще-то.
Но это не легенда, это вот это реальность. Ну, что удивительно, что сначала это увидели из космоса, а потом нашли, оказалось, что то, что они видели, это вот оно и было.
Нет, ну как это воспринимать? Что первое чудо, что, во-первых, не пострадала внутренняя часть, все внутреннее убранство.
Ну, это такое чудо, даже архиепископ Парижа сказал, что, в общем-то, это, конечно, чудо, и в то же время это организованная коллективная работа и колоссальный труд.
И проектировщиков тоже, надеюсь.
Ну, не знаю, насколько собора. Здесь проектировщиков, но, возможно, те, кто его строил, перестраивал на протяжении 850 лет, все-таки были компетентными людьми, и собор устоял.
Вот что касается реставрации и реконструкции, которая будет происходить сейчас, что известно? Меня, во-первых, конечно, поразила какая-то космическая сумма сборов, которую уже сейчас собрали, по-моему, больше 700 миллионов евро. Да? У меня был вопрос к вам, вообще эта сумма, она релевантна тем, вот, ну, тому, насколько пострадал собор, и тем работам, которые будут произведены? Потому что, на мой взгляд, это какая-то колоссальная. У меня нет сейчас, вот, например, под руками суммы, сколько стоит реставрация Версаля, которая, ну, гораздо более масштабная, да, и которая уже лет 10 продолжается. Вот французы уже, в принципе, не торопятся с реставрацией объектов. Но, тем не менее, не так много пострадало в соборе, а уже такой массовый сбор. На что пойдут деньги? Как будет происходить реконструкция, реставрация собора? Известно ли?
Ну, давайте начнем с того, что вообще как обычно все происходит. Обычно все происходит таким образом, что принимается сначала решение о конкурсе. Я думаю, что в первую очередь будет объявлен конкурс на выбор архитектора, который будет заниматься этим. Где по тому, как во Франции действительно все размывает, но не только во Франции, во всем мире на самом деле, и как бы статус этого памятника, я думаю, что этот конкурс будет длиться 18 месяцев, 24, в общем, где-то пару лет.
Публичный, скорее всего.
Конечно, публичный. Я думаю, что будут самые лучшие архитекторы Франции и всего мира приглашены к этому конкурсу. И дальше уже тот проект, который выиграет, тут уже будет понятно, какие там бюджеты и так далее, достаточно, недостаточно. То есть сейчас говорить о том, достаточно 700 миллионов евро и больше или недостаточно, наверное, преждевременно. Во-первых, это действительно реставрация, это скрупулезный подход ко всему, это первое. Во-вторых, опять же, а какой подход будет выбран?
Что будет дополнительно?
Да. Что будет дополнительно, да. Опять же, решат ли восстанавливать собор в том виде, в котором он был вот, в середине 19 века? Да?
То, каким
мы его сейчас помним. Или, может быть, решат, что нужно как-то его углубиться еще в старину. Ну, честно говоря, мне такой сценарий кажется маловероятным, но наверняка там среди каких-то историков есть адепты более старых проектов. Потому что надо сказать, что Вильва Ледюк, это архитектор, который занимался реконструкцией в 19 веке, и он считается, кстати, отцом научной реставрации. При этом то, как мы сейчас понимаем научную реставрацию, то, как он поступал, в общем-то, на таких диаметрально противоположных полюсах. Он считал, что не надо делать так, как было, надо делать так, как лучше.
Знакомый подход.
Это очень
где-то,
да.
Где-то я это уже слышала.
Да, да. Надо сделать хорошо, а не так, как было. Потому что не факт, что так, как было, это было хорошо. Надо сделать лучше.
А вот какая вероятность того, что, наоборот, пойдут в сторону инновационности, как, я не знаю, там, Норман Фостер сделал купол Рейхстагу такой, как вот он вот сейчас. А не такой совсем, как он был.
Да, ну или, например, пирамида Лувра, да. То есть для Франции тоже эта история очень актуальная, да. Но сейчас мы себе уже не представляем Лувр без его пирамиды. Сейчас это абсолютно. А для наших детей тем более, да. То есть кто-то там наши родители еще помнят, да, и родители знакомых французов, они помнят, как это было без нее. А мы-то уже не помним. Поэтому как оно будет, посмотрим. Но мне кажется, теперь это вот такое новое французское приключение. И, в общем-то, мировое. Мировое. Это за этим надо наблюдать.
Сколько это может продлиться вообще по времени, вот такой срок, чтобы мы уже увидели вот Нотр-Дам полностью реставрированный, обновленный? И что, кстати, есть ли информация о том, а что будет происходить с той старой программой реставрации, которая была начата и не закончена?
Так вот, теперь и вопрос. То ли будут возвращаться и как-то обновлять эту программу старую и пытаться ее расширить.
Но она в любом случае уже не актуальна.
Да, но сейчас уже просто нет уже кровли.
Многих элементов, которые нужно реставрировать, их нету.
Утеряны многие элементы, поэтому как сейчас, это будет большой вопрос.
Ну, надо сказать, что много сохранилось, очень, к счастью, сохранилось. Да. В общем, то, что осталось, оно не даст менять объект кардинально все-таки.
Ну и потом Нотр-Дам – это один из тех объектов, которые были там оцифрованы за последние годы. Колоссальная работа была проведена по оцифровке некоторыми учеными, историками и архитекторами. Поэтому данных очень много.
Конечно.
И реставрация сама по себе, я думаю, что она... Ну, не будет какой-то очень проблематичный и сложный. Другое дело, что сам объект, его статус, нужно к этому всему очень аккуратно относиться. И вот представьте себе, реставрация, которая началась в 2018 году, она была рассчитана на 10 лет, частичная.
Угу.
Да? Сейчас мы говорим о более масштабном ущербе. Я думаю, что 10 лет теперь это минимум. Прибавьте 2 года на архитектурный конкурс. То есть это уже 12. Ну, в общем, мой прогноз – это где-то лет 15. Вот это, я думаю, мы еще, если будем живы, увидим обновленный Нотр-Дам.
Ну, вот смотрите, но все-таки опять возвращаясь к тому же Версалю, там проходит регулярная реставрация, тоже кусочками, но он остается открытым для публики. А вот по вашим прогнозам, вашему опыту работы с Францией, когда могут в Нотр-Дам пустить посетителей? При том, что реставрационные работы могут проходить параллельно с этим.
Ну, я думаю, что если будет монтаж кровли, то маловероятно, что во время монтажа новой кровли будут посетители допущены внутрь.
Конечно. Должна быть обеспечена безопасность. Ну, во-первых, каркас, кровля, пожарные системы. Как только людям там будет безопасно, тогда уже пустят и начнут работать над деталями.
Возможно, какие-то временные консервационные работы будут проведены до начала уже как бы полноценной реконструкции, реставрации. И посетители будут иметь доступ внутрь. Я не исключаю этого, может быть, даже службы там будут вестись, вполне возможно. Если вот эта консервация, она будет хорошо сделана, то какое-то ограниченное количество посетителей, возможно, будут пускать и в ближайшее время.
Есть ли информация, последний короткий вопрос, и мы уже вынуждены закончить эфир, ведь собор Нотр-Дам де Пари, как они называют, наша дама из Парижа, это в том числе был главный собор, который выполнял вот огромное количество действительно служб и религиозных, ну вообще различных религиозных мероприятий. Где сейчас будут проходить службы и все, что на себя брал Нотр-Дам? Есть ли информация?
Не знаю. У меня информации нет. Честно, у меня информации нет.
Хорошо, спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, большое спасибо, что вы к нам пришли на сегодняшний эфир. Ждем вас с новыми новостями, с вашей экспертизой, с рассказами об интересных проектах. Напомню только, что у нас в гостях сегодня были Дмитрий Семенченко, генеральный директор проектного бюро МК-3, Анастасия Семенченко, коммерческий директор и партнер МК-3. А с вами была Дина Назарова. Мы увидимся уже после праздников.
Спасибо.
Спасибо большое.